Максим Горький. Случай из жизни Макара. Читает Любовь Колосова. Макар решил застрелиться. Незадолго перед этим он чувствовал жизнеинтересный, обещающий открыть множество любопытного и важного. Ему казалось, что все явления жизни манят его разгадать их скрытый смысл. Ежедневно с утра до ночи тянулись они одно за другим, как разнообразно кованные звенья бесконечной цепи. Глупое сменялось жестоким, наивное – хитрым, было много скотского, немало звериного. И вдруг трогательно вспыхнет солнечной улыбкой что-то глубоко человечное. «Наше», как называл Макар, эти огоньки добра и красоты, которые, лаская сердце великою надеждой, зажигают в нем жаркое желание приблизить будущее, заглянуть в его в область неизведанных радостей. Жизнь была подобна холодной весенней ночи, когда в небе быстро плывут изорванные ветром клочья черных облаков, рисуя взору странные фигуры, а внезапно между ними в мягкой глубокой синеве проблеснут ясные звезды, обещая на завтра светлый солнечный день. Был Макар здоров и, как всякий здоровый юноша, любил мечтать о хорошем. Жило в нем крепкое чувство единства и родства с людьми. В каждом человеке он хотел вызвать веселую улыбку, бодрое настроение. И это ему часто удавалось, и в свою очередь, повышая его силы, углубляло ощущение единства с окружающими. Он много работал и немало читал, всюду влагая горячее увлечение. Хорошо приспособленный природой к физическому труду, он любил его. И когда работа шла дружно, удачно, Макар как будто пьянел от радости, наполняясь веселым сознанием своей надобности в жизни, с гордостью любуясь результатами труда. Он умел и других зажечь таким же отношением к работе. И когда усталые люди говорили ему: «Ну чего бесишься? Ведь хоть надвое переломись, всего не сделаешь». Он горячо возражал: «Сделаем, а там гуляй свободно». И верил, что если убедить людей дружно взяться за работу, самоосвобождение, они сразу могли бы разрушить, отбросить в сторону все тесное, что угнетает, искажает их, построить новое, переродиться в нем, наполнить жилы новой кровью, и тогда наступит новая, чистая, дружная жизнь. Чем больше он читал книг и внимательнее смотрел на все, медленно и грязно кипевшее вокруг, тем ощутимее и горячее становилась эта жажда чистой жизни, тем яснее видел он необходимость послужить великому делу обновления. Каждое сегодня принималось им за ступень к высокому завтра. Завтра, уходя все выше, становилось еще более заманчивым, и Макар не чувствовал, как мечты о будущем отводят его от действительного сегодня, незаметно отделяют его от людей. Этому сильно помогали книги. Тихий шелест их страниц, шорох слов, точно шепот заколдованного леса ночью. Или весенний гул полей рассказывал опьяняющие сказки о близкой возможности царства свободы. Рисовал дивные картины нового бытия, торжество разума, великие победы воли. Уходя все глубже вдаль своих мечтаний, Макар долго не ощущал, как вокруг него постепенно образуется холодная пустота. Книжная, незаметно заслоняя жизнь, постепенно становилась мерилом его отношений к людям и как бы пожирала в нем чувство единства со средою, в которой он жил, а вместе с тем, как таяло это чувство, таяли выносливость и бодрость, насыщавшие Макара. Сначала он заметил, что люди как будто устают слушать его речи, не хотят понимать его, и в то же время в нем явилось повелительное тяготение к одиночеству. Потом, каждый раз, когда его мнения оспаривались или кто-нибудь осмеивал их наивность, он стал испытывать нечто близкое к обиде на людей. Его мысли дорого стоили ему. Он собирал и копил их в тяжелых условиях, бессонными ночами, за счет отдыха от дневного труда. Был он самоучка, и ему приходилось затрачивать на чтение книг больше усилий, чем это нужно для человека, чей ум приспособлен к работе с детства, школой. Утратив ощущение равенства с людьми, среди которых он жил и работал, но слишком живой и общительный для того, чтобы долго выносить одиночество, Макар пошел к людям другого круга. Но в их среде, еще более даже органически чуждо ему, он не встретил того, что искал. Да он и не мог с достаточной точной ясностью определить, чего именно он ищет. Он просто чувствовал, что в груди у него образовалось темное, холодное зияние, откуда, как из глубокой ямы, по жилам растекается, сгущая кровь, незнакомое тревожное чувство усталости, скуки, острое недовольство собою и людьми. Люди нового круга были еще более книжны, чем он. Они дальше его стояли от жизни, и многое было непонятно в Макаре. Он тоже плохо понимал их сухой книжный язык, стеснялся своего непонимания, не доверял им и боялся, что они заметят это недоверие. У этих людей была неприятная привычка. Представляя Макара друг другу, они обыкновенно в полголоса или шепотом и иногда громко добавляли «Самоучка! Из народа!». Это тяготило Макара, как бы отодвигая его на какое-то особенное место. Однажды он спросил знакомого студента, «Зачем вы всегда говорите, что я самоучка из народа и подобное? Да ведь это же, батя, факт!» Как бы там ни было, в этой среде он не мог укрепить свою заболевшую душу. Он пробовал что-то рассказывать о затмении души, был не понят и отошел прочь, без обиды, с ясным ощущением своей ненужности этим людям. Первый раз за время своей сознательной жизни он ощутил эту ненужность. Было ново и больно. Потом, вероятно, сказалось переутомление. Отозвались ночи без сна, волнующие книги, горящие беседы. Макар стал чувствовать себя физически вялым, а в груди всегда что-то трепетало. Нервы, как будто проколов кожу, торчали поверх нее, точно иглы, и каждое прикосновение к ним болезненно раздражало. Макару было 19 лет. Он считал себя неутомимо сильным, никогда не хворал, любил немножко похвастаться своей выносливостью. А теперь он стал противен сам себе. Стыдился своего недомогания, стараясь скрыть его, едко осуждал себя сам. Но все это плохо помогало, и тревога, ослабляющая душу, становилась все тяжелее. В то же время он чувствовал себя влюбленным, но не мог понять, в кого именно – в Таню или в Настю. Ему нравились обе. Полногрудая, высокая и стройная приказчица Настя только что окончила учиться в гимназии. Радуясь свободе, она весело и ясно улыбалась всему миру большими темными, как вишни, глазами и показывала белые плотные зубы, как бы заявляя о своей готовности съесть множество всяких вкусных вещей. Таня была маленькая, голубоглазая, белая, точно маргаритка. Она со всеми говорила ласково и слабеньким, однообразным, звеневшим голосом, мягкими, как ваты, словами и смеялась тихим, тающим смехом. Макар не скрывал своих чувств перед ними, и это одинаково смешило подруг. Они были веселые. Он же подходил к ним, как бездомный, зябший человек подходит зимней ночью греться около костров, горящих на перекрестках улиц. Ему думалось, что эти умненькие девушки могут, та или другая все равно, сказать ему какое-то свое, женское, ласковое слово, и он тотчас рассеет в его груди подавляющее чувство оброшенности, одиночества, тоски. Но они шутили над ним, часто напоминая ему о 19 годах и советуя читать серьезные книги. А усталая голова Макара уже не воспринимала книжной мудрости, наполняясь все более темными думами. Их было бесконечно много. Они как будто давно уже прятались где-то глубоко в нем и везде вокруг него. Ночами они поднимались со дна души, ползли изо всех углов, точно пауки, и все более отделяя его от жизни, заставляли думать только о себе самом. Это были даже не думы, а бесконечный ряд воспоминаний о разных обидах и царапинах, в свое время нанесенных жизнью и, казалось, так хорошо забытых, как забывают о покойниках. Теперь они воскресли, оживились, непрерывно вился их хоровод. Тихая, торжествующая пляска. Все они были маленькие, ничтожные, но их много, и они легко скрывали все то хорошее, что было пережито среди них и вместе с ними. Макар смотрел на себя в темном круге этих воспоминаний, поддавался внушениям и думал: «Никуда я не гожусь, никому не нужен». А вспомнив горячие речи, которыми он еще недавно оглушал людей, подобных себе, внушая им бодрость и будя надежды на лучшие дни, вспомнив хорошее отношение к нему, которое вызывали эти речи, он почувствовал себя обманщиком и тут решил застрелиться. Это тотчас успокоило его, он почувствовал себя деловито и рачительно начал готовиться к смерти.